почему в таком случае он не сделал из еврея Маркса мессию, богоизбранного человека? Для Гесса Иисус – это, как он пишет, еврей, которого язычники обготворили как своего спасителя. По Гессу евреи не нуждаются в нем для самих себя. Гесс не желает быть спасенным. И стремление к личной святости в человеке называет индогерманским. Целью евреев, по его мнению, должно быть мессианское государство. Переделка мира согласно божественному плану. Это значит, исходя из Красного катехизиса, произвести социалистическую революцию, используя для этого расовую и классовую борьбу. Моисей Гесс, который возложил на своего идола задачу покончить со средневековой религией и заменить ее религией социалистической революции, пишет удивительные слова. «Меня всегда назидали еврейские молитвы». Какие же молитвы произносят те, которые называют религию опиумом для народа? Моисей Гесс преподал Марксу социализм, прочно связанный с интернационализмом. Маркс пишет в «Коммунистическом манифесте», что у пролетариата нет отечества. В своем «Красном катехизисе» Гесс насмехается над немецкими представлениями о родине. Он сделал бы то же самое с патриотическими чувствами у любого другого европейского народа. Гесс критиковал эрфуртскую программу социал-демократической партии как раз и за ее безоговорочное признание национального принципа. Но Гесс – интернационалист особого рода. Еврейский патриотизм должен оставаться. Он пишет, «Всякий, кто отрицает еврейский национализм, не только отступник, изменник в религиозном смысле, но и предатель своего народа и своей семьи. Если окажется, что эмансипация евреев несовместима с еврейским национализмом, то еврей должен пожертвовать эмансипацией. Каждый еврей должен быть прежде всего еврейским патриотом». Можно было бы добавить, что Гесс был не только идеологом и основателем марксизма и человеком, который пытался создать богоборческий сионизм, но также и предшественником богословия революции, Всемирного совета церквей и новых тенденций в католицизме, говорящих о спасении без Христа. Богословие революции есть одно из направлений католического богословия, особое распространение, получившее в Латинской Америке в 70-х и 80-х годах нашего столетия. Любопытно откровение одного из либеральных англиканских теологов. Пастор Остерайхер публично во время проповеди произнес: «Сто лет назад не были пустой болтовней слова. Религия – опиум для народа. Мы, члены тела Христова, смиренно покаявшись, должны признать, что находимся в глубоком долгу перед каждым коммунистом». Эти поразительные для любого христианина призывы появились в 1969 году на страницах лондонского сборника «Проповедь у источника Святой Марии». Но вернемся к Моисею Гессу. Один и тот же человек, Моисей Гесс, почти никому неизвестный, был глашатаем трех сатанинских движений – коммунизма, сионизма и богословия революции. Еврейская религия – единственная религия, которую Гесс глубоко уважает. Он пишет: «Наша религия – иудаизм имеет своей исходной точкой энтузиазм расы, которая со времени своего появления на авансцене истории предвидела конечные цели человечества и которой было дано предзнаменование мессианского времени». То время, которое Гесс называет мессианским, это время победы всемирной социалистической революции. Он пишет: «Наш Бог, не что иное, как человеческая раса, объединенная любовью. Путь к достижению такого единения – социалистическая революция, в которой десятки миллионов будут замучены и уничтожены. Только поняв Моисея Гесса, человека, повлиявшего на Маркса, Энгельса и Бакунина, трех основателей Первого интернационала, можно понять сатанинские глубины коммунизма, пишет в своем исследовании «Маркс прежде марксизма» Мак Леллан. Человек, убедивший Энгельса стать коммунистом, был все тот же Моисей Гесс, который до него убедил Маркса. Гесс писал после встречи с Энгельсом в Кёльне: «Он покинул меня сверхревностным коммунистом. Так я творю опустошение». Творю опустошение. Не это ли было высшей целью жизни Гесса? Это главная цель. И Люцифера. Поскольку мы упомянули Энгельса, скажем несколько слов и о нем. Энгельс вырос в набожной семье и в юности писал прекрасные духовные стихи. Трагедия Энгельса развивается дальше и глубже, чем у Маркса. Взять хотя бы замечательное стихотворение, написанное в юности человеком, который впоследствии стал самым усердным сообщником Маркса в уничтожении религии. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, сойди со своего престола и спаси мою душу, упреди в своей благодати, в блеске своего отеческого величия дай мне склониться пред Тобою. Полна любви и величия, без печали та радость, с которой мы восхваляем нашего Спасителя». Мы не знаем обстоятельств, при которых он потерял веру, но после своего знакомства с Марксом Энгельс писал о нем следующее. «Кто это несется следом с диким неистовством, охваченный бешенством, как бы стремясь ухватить далекий полог неба и стянуть его на землю? Он вытягивает руки высоко в воздух, сжат злобный кулак. Он неистовствует без устали, будто 10 000 бесов вцепились ему в волосы». Сомневаться в христианстве Энгельс начал после чтения книги либерального богослова Бруно Бауэра. Кем же был Бауэр? Либеральный богослов, сыгравший решающую роль в разрушении христианской веры у Энгельса и укреплявший Маркса в новом безбожном образе жизни. Достаточно прочесть, что писал Бруно Бауэр своему другу Арнольду Руге 6 декабря 1841 года, который в то же время был другом Маркса и Энгельса. «Я читаю здесь в университете лекции перед большой аудиторией. Мой дух богохульства будет удовлетворен лишь тогда, когда мне позволят проповедовать открыто в качестве профессора атеистическую систему». Георг Юнг пишет: «Если Маркс, Бруно Бауэр и Фейербах соединятся, чтобы основать богословско-политический журнал, Богу лучше окружить себя всеми своими ангелами и начать оплакивать себя, потому что эта троица непременно прогонит его с неба». Энгельс не нашел пути возвращения к Богу и примкнул к тому, кого сам назвал чудовищем, одержимым 1000 бесов. После того, как Гесс убедил Маркса и Энгельса в истинности социалистической идеи, провозгласив с самого начала, что ее целью является нанесение последнего удара средневековой религии, его друг Юнг выразился еще более ясно. Маркс прогонит Бога с небес. В его жизни произошли ужасающие перемены. Арнольд Кюнцли в своей книге «Маркс. Психография» сообщает историю самоубийств двух дочерей и зятя Маркса. Дочь Лаура, жена социалиста Лафарга, похоронила троих своих детей, а потом вместе с мужем покончила жизнь самоубийством. Другая дочь, Элеонора, решила со своим мужем сделать то же самое, но тот в последнюю минуту отказался, а она умерла. Здесь надо заметить, что трое первых детей Маркса умерли от недоедания. Семьи сатанистов находятся под проклятием. У всех сатанистов беспорядочная личная жизнь. Маркс не составляет исключения. Маркс не чувствовал себя обязанным работать для материального обеспечения семьи, хотя легко мог бы делать это уже с помощью одного только превосходного знания языков. Он жил подачками Энгельса. За свою жизнь Маркс получил от Энгельса приблизительно 6 миллионов французских франков золотом, данный институту Маркса Энгельса. У него был незаконно рожденный ребенок от служанки. Позднее он приписал этого ребенка Энгельсу, который согласился участвовать в этой комедии. Он много пил. Рязанов, бывший директор института Маркса Энгельса в Москве, признает этот факт в своей книге «Карл Маркс как мыслитель, человек и революционер». Рольф Бауэр, биограф Маркса, описывает расточительность Маркса в своей книге «Гений и богатство». Будучи студентом в Берлине, сынок получал от папы карманных денег 700 талеров в год. Эта сумма была колоссальной, ибо в то время только 5% населения Германии получали более 300 талеров в год. Маркс всегда страстно желал получить наследство. Когда один его дяди был при смерти, он писал: «Если собака умрет, я вылезу из нищеты». Энгельс отвечал на это: «Я поздравляю тебя с болезнью, мешающую тебе получить наследство, и надеюсь, что катастрофа не замедлит». Когда собака умер, Маркс писал 8 марта 1855 года: «Весьма радостное событие. Вчера нам сообщили о смерти 90-летнего дяди моей жены. Моя жена получит приблизительно 100 фунтов стерлингов, могло бы быть и больше, если бы старый пес не оставил части денег своей экономки». У него не находилось никаких нежных чувств и для людей, бывших ему гораздо ближе, чем дядя. Он не разговаривал со своей матерью. В декабре 1863 года, во время болезни, он писал Энгельсу: «Два часа тому назад пришла телеграмма, сообщавшая мне, что моя мать умерла. Я был одной ногой уже в могиле. Я нужен больше, чем старуха». Это все, что он нашелся сказать о смерти матери. Портрет пламенного борца за счастье человечества дополняют характерные свидетельства его переписки с Энгельсом. Из писем Маркса к Энгельсу. «Старик твой сволочь. И с моей старухой ничего нельзя поделать, пока я сам не сяду ей на шею». Маркс Энгельсу о пролетариате. «Он, пролетариат, вынужден защищать меня от той бешеной ненависти, которую питают ко мне рабочие, то есть болваны». Энгельс Марксу о народе. «Любить нас никогда не будет демократическая, красная или коммунистическая чернь». Маркс Энгельсу о демократии. «Стая новой демократической сволочи. Демократические собаки и либеральные негодяи». Энгельс Марксу. «Какое значение имеет партия, то есть банда ослов, слепо верящих в нас? Воистину, мы ничего не потеряем от того, что нас перестанут считать адекватным выражением тех ограниченных собак, с которыми нас свели вместе последние годы». Маркс Энгельсу. «У меня ни одна душа не бывает. И это меня радует, ибо долбанное человечество может меня задолбать. Сволочь! Привет! Твой Карл Маркс». Маркс проигрывал много денег на бирже. Будучи экономистом, он почему-то умел только терять деньги. Участник революции 1848 года, лейтенант Чехов, проводивший ночи в попойках с Марксом, заметил, что самолюбование поглотило все то хорошее, что в нем когда-то было. Маркс не любил человечество. Маццини, который хорошо знал его, писал, что в нем был дух разрушения. «Его сердце разрывалось скорее от ненависти, чем от любви к людям», пишет Фриц Радец в своей книге «Карл Маркс». Свидетельств современников Маркса, опровергающих это, нет. Любящий всех людей Маркс – это миф, планомерно и тщательно созданный уже после его смерти. Любимым ребенком Маркса была Элеонора. Он называл ее Тусси и часто говорил: «Тусси – это я». С благосклонного разрешения Маркса Элеонора вышла замуж за Эдуарда Эвелинга, друга Ани Безант, одной из основоположниц Теософии.